Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Уильям Макдональд, автор очень известной книги «Истинные ученики», написал в 80-х годах 20-го столетия вторую книгу, которая нашла широкое распространение и известна в Германии под названием «Забытое повеление». В этой книге Уильям Макдональд исходит из того, что он имеет следующее впечатление. В 80-х годах в собраниях ставили очень большое ударение на миссионское повеление, но другое повеление, которое также важно для нашей жизни веры, практически забыто. Я думаю, если бы он в настоящее время сделал анализ ситуации в собраниях, то возможно, что он уже больше не нашел бы такое большое ударение миссионского повеления. И что другое повеление, так сказать, забытое повеление, сегодня еще более забыто. Займемся с вами сегодня в данной проповеди более подробно рассмотрением этого забытого повеления. Обратимся по этому поводу к первому посланию Петра 1, стихи с 14 по 16. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Возьмем этот текст за наш главный текст. Повеление, которое Уильям Макдональд характеризует как забытое повеление, мы практически видим в нашем главном тексте в выражении «будьте святы». Этим повелением мы с вами сегодня займемся и установим, что это повеление является, во-первых, необходимым повелением, во-вторых, невозможным повелением, в-третьих, исполненным повелением и, в-четвертых, повелением для нашей ежедневной практики веры. Повторяю, чтобы лучше запомнить, этим повелением «будьте святы» мы с вами сегодня займемся и установим, что это повеление является, во-первых, необходимым повелением, во-вторых, невозможным повелением, в-третьих, исполненным повелением и, в-четвертых, повелением для нашей ежедневной практики веры. Прежде всего, мы должны убедиться, что повеление «будьте святы» является необходимым повелением. В соответствии с библейской символикой, святость означает быть отделенным от мира сего для Бога, принадлежать Богу, быть посвященным Богу. В этом смысле в Ветхом Завете рассматривались и предметы, к примеру, все предметы и орудия, которые применялись в скинии собрания или в храме Соломона для богослужения, рассматривались как святые. Это значит, что эти предметы были отделены для Бога, они принадлежали Богу, были посвящены для Его служения. А если освящение рассматривать по отношению к людям, то это означает, что эти люди отделены для Бога, они принадлежат Ему, они являются Его собственностью и посвящены Его служению. И если эта святость проявляется как повеление, как притязание Бога по отношению к людям, «будьте святы», то это означает, что в нашем характере, в нашей сущности, в нашем поведении мы должны быть такими, чтобы это соответствовало этому отделению для Бога. чтобы мы были похожими на Бога, были Богу равны, как сказано в нашем главном тексте. «Будьте святы, потому что я свят». И это является совершенно необходимым повелением. Ибо если я хочу иметь общение со святым Богом, то это возможно лишь в том случае, если я также являюсь святым. Это необходимое повеление. Очень наглядно и метко это выражено в первом послании Иоанна. Прочтем в этом послании Иоанна из главы 1, стихи 5 и 6. В полном смысле выражение «свят» применимо лишь по отношению к Богу. К примеру, в Откровении, глава 15, стих 4 сказано: «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты один свят». Эта характеристика святости Бога иногда описывается в Слове Божьем. В 1 Иоанна, глава 1, стих 5, святость Бога представлена словом «свет». Читаю этот текст. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Бог есть свет, в Нем нет ничего нечистого, нет ничего несвятого, ничего злого. Бог совершенно добр во всем». Бог является совершенным светом, и именно эту истину Святой Дух ставит в первом послании Иоанна 1 стих 5 перед нашими глазами. Хотя в первом послании Иоанна 1 стих 5 это описано другими словами, чем в нашем главном тексте, но это то же самое, как мы читаем в нашем главном тексте «Я свят». Но в стихе 6 мы дальше читаем, то есть первое послание Иоанна 1 стих 6. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если Бог есть свет, а мы говорим, что имеем с Ним общение, но живем и ходим во тьме, то что-то неладно». Что-то не соответствует истине, и мы обманываем себя. Такого состояния быть не может. Свет и тьма исключают друг друга. И если я живу во тьме, то не могу иметь общение со светом. А если я хочу иметь общение со святым Богом, то это возможно лишь в том случае, если я и сам нахожусь во свете, если я являюсь тоже святым. Этот принцип мы познаем уже в Ветхом Завете. Приведу по этому поводу несколько примеров. К примеру, у пророка Аввакума в отношении Бога констатируется следующий факт. Аввакума 1 стих 13. «Ты слишком чист в твоих глазах, чтобы смотреть на злодеяния, и смотреть на тяготы ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?» Бог слишком чист для того, чтобы смотреть на злодеяния, чтобы иметь общение со злом. «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». А в Псалме 67, стих 3, Святой Дух показывает нам, что беззаконник, который ведет жизнь, не соответствующую Божьим заповедям, расплавится, как воск перед огнем, если он встретится с Богом. Читаю этот текст. «Как рассеивается дым, ты рассей их! Как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия». Это мы все знаем, потому что пользовались свечами. Когда зажигаешь фитилек в центре свечи, то воск вокруг горящего фитилька начинает быстро таять и сгорать. Таков человек, который не находится во свете и который не свят перед Богом. Он расплавится, он не может перед ним устоять, как читаем у пророка Захария, глава 14, стих 12. И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него. А в Псалме 14, стих 1, Давид задает вопрос: «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?» В следующих четырех стихах этого псалма мы находим объяснение, что в принципе пребывать с Богом в Его жилище может лишь тот, кто может жить в общении с Богом, кто в своей жизни соответствует Богу. Все это значит, что повеление «Будьте святы» является необходимым повелением, как мы отметили в первом пункте. Но если мы представим себе это перед глазами, то сразу же станет ясным, что это является одновременно невозможным повелением. «Я совершенно не свят». Этому требованию «быть святым» моя сущность вообще не может соответствовать. Для меня это вообще невозможно. И эта истина наглядно показана уже во многих местах в Ветхом Завете. Рассмотрим одно из таких мест, поэтому обратимся к книге Иова, глава 25, стихи с 4 по 6. «И как человеку быть правым пред Богом, и как быть чистым рожденному женщиною? Вот даже луна и та не светла, и звезды не чисты пред очами его. Тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль». Уже от своего рождения человек находится в падшем состоянии. Он уже не в состоянии удовлетворить требования Бога. Мы с вами знаем, что первого человека Бог сотворил абсолютно совершенным, потому что Он сотворил его по своему подобию, как читаем в Бытие, глава 1, стихи 26 и 27. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Стих 27. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Бог сотворил Адама абсолютно совершенным, подходящим для того, чтобы иметь с ним общение. Когда Бог сотворил человека, то он был светом, он полностью находился во свете. В нем совершенно не было тьмы, но человек отвернулся от Бога, и с этого момента все человечество, все мы находимся в состоянии, в котором мы стоим перед Богом уже не чистыми и не святыми. А на этом втором пункте, который мы назвали невозможным повелением, я остановлюсь более подробно, потому что я имею такое впечатление, что в настоящее время это сознание или понятие значительно потеряно. Осознание, что Бог свят и что мы из себя собственно представляем, мы значительно утратили. Естественно, что с одной стороны это касается нашего современного христианского общества последнего времени. Люди думают, что о Боге можно вести великое рассуждение, Многие кажутся себе великодушными, если они имеют для Бога еще доброе слово, если они ходят распираемыми гордостью и думают, если Бог есть, то я с ним справлюсь, а за то, что я сделал, я сам отвечу. В принципе, такое состояние человека является слабоумием, а вернее безумием, с полным неосознанием фактов. Человек, выступающий против своего Творца, думает, что он может привлечь Бога к ответственности. Он думает, что может покровительственно выступить против Бога, если так думает и говорит человек, который по сравнению со святым Богом совершенно развращен и искажен, то такое состояние нельзя иначе назвать, как полным ослеплением и полным безумием. К сожалению, такое безумие всегда налагает свой отпечаток и на собрание. Я думаю, что и все вы, дорогие братья и сестры, имеете недостаточное представление о том, что это в действительности значит, что Бог свят, кем в действительности является Бог и кем в действительности являемся мы. В Ветхом Завете Бог объяснил это своему народу совершенно наглядным и выразительным образом. Постараемся представить себе это несколькими наглядными примерами из Ветхого Завета, чтобы и мы могли научиться тому, чему Бог хотел научить свой народ Израиль. Коротко рассмотрим три таких примера. Первым примером возьмем историю, когда Бог дал своему народу закон. Эта история описана в Исходе, глава 19. Прочтем из этой главы стихи с 9 по 20, чтобы вспомнить, как Бог наглядно показал Израилю свою святость. Итак, читаю в книге Исход, в главе 19, стихи с 9 по 20. «И сказал Господь Моисею, «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. И сказал Господь Моисею, «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай». И проведи для народа черту со всех сторон и скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою. Скот ли то или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут они подойти к горе. И сошел Моисей с горы к народу, и осветил народ, и они вымыли одежду свою, и сказал народу, «Будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам». На третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана навстречу Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. В этом факте, что народ должен был вымыть свои одежды, Они должны были уже на основании своего внешнего вида прийти к сознанию, что теперь происходит что-то особенное. Теперь нам явится живой Бог. И несмотря на все предупреждения, Моисей должен был сделать вокруг горы черту, которую нельзя было переступить. Я думаю, что на основании всего этого израильтянам стало совершенно ясно, что означает тот факт, что Бог свят, а они не святы. Они не могли даже касаться горы, на которой присутствует святой Бог. А когда Бог стал говорить, то в Бытие, глава 20, стих 19, народ ответил Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». В своем грешном и извращенном состоянии человек не может встретиться непосредственно со святым Богом. Он этого не перенесет. Это было бы для него смертельно. Вторым примером возьмем скинию собрания. После того, как Бог говорил на Синае к своему народу, Он сказал, что учредит такое место, где Он будет присутствовать. Это место мы видим в лице скинии собрания, которую Бог устроил через Моисея так, чтобы народ наглядно видел, кем является Бог и кем являются они. Скиния собрания была обнесена оградой и имела только один вход. Войти в эту скинию собрания мог не каждый израильтянин. Для израильтянина у входа в скинию собрания существовало только одно место, куда он мог прийти. Это место находилось во дворе. И даже во дворе он мог пребывать только у жертвенника всесожжения, где приносились жертвы за его грехи, и где он мог получить примирение. Священники, находясь на служении, могли входить во святилище, но с предварительным внешним очищением. Они не могли сказать: «Мы являемся священниками, поэтому можем просто войти во святилище». Нет, нет, не так просто. Они должны были одевать специальную одежду и перед вступлением на служение помыть руки и ноги из умывальника, как читаем в Исходе, глава 40, стихи 30 и 31. «И поставил умывальник между скинией собрания и жертвенником, и налил в него воды для омовения. И омывали из него Моисей и Аарон, и сыны его, руки свои и ноги свои». Это говорит о том, что священники при исполнении служения не так-то просто могли входить в святилище скинии собрания, но должны были помнить о том, что при этом они появлялись перед святым Богом. Даже одно внешнее состояние священника говорило о том, что перед Богом он должен иметь особый вид. То, что касается одежды священников, мы читаем в Исходе 28, стихи с 39 по 43. О предписаниях для омовения читаем в Исходе 30, стихи с 17 по 21. В обоих местах в конце добавляется: «чтобы им не навести на себя греха и не умереть». Это значит, что одежды священников и их омовение перед вступлением на служение являлось чрезвычайно актуальным делом. Они знали: «теперь мы должны предстать перед живым и святым Богом». А для грешного человека это было жизненно опасным делом. Как одежды священников, так и все предписания для них были чем-то таким, что наглядно ставило перед глазами народа факт, что значит святость Бога и кем являемся мы. А во святая святых мог войти только первосвященник с кровью примирения, и то только один раз в год. Об этом мы читаем в книге Левит, 16, стих 2. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке». Это было то место, где Бог хотел встречаться с людьми. А теперь рассмотрим третий, самый подробный пример, на основании которого мы познаем, что посредством заповедей очищения Бог в Ветхом Завете совершенно пластично и наглядно рисовал перед глазами народа смысл того факта, что Бог свят. Эти заповеди очищения, которые Бог дал в Ветхом Завете в законе, Он дал для того, чтобы что-то объяснить народу. Для нас эти заповеди не имеют сегодня силу, потому что они относятся к тому, что согласно посланию к Колоссянам 2 стихи 16 и 17 служат тенью. Читаю этот текст. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Это значит, что в этих заповедях мы видим контур духовной реальности. Они не являются оригиналом, но являются только внешним контуром духовной реальностью. И заповеди должны были объяснить эту реальность, которая была первоначальной. Поэтому в Новом Завете эти заповеди очищения выразительно отменяются. Но духовная реальность, которую они объясняют, сохраняется для нас. Поэтому мы можем на их основании получить богатое обучение, если будем заниматься этими прообразами, объясняющими в Ветхом Завете духовные истины. Одно из первых этих заповедей очищения касалось только священников. Об этом мы читаем в книге Левит в главе 10, стихи с 8 по 10. На мой взгляд, это сообщение дает нам определенный ключ к тому, какой смысл и функцию имеют все заповеди очищения, о которых мы читаем в главах с 11 по 15 в книге Левит. Читаю в книге Левит, глава 10, стихи с 8 по 10. «И сказал Господь Аарону, говоря, вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого. Как видим, священники имели предписание, если они входили во святилище скинии собрания, то не должны были употреблять и капли алкоголя. Это не значило, что алкоголь в принципе на основании Писания признавался как что-то плохое. Алкоголь, как и все данное Богом, является Божьим даром. Но им, как, впрочем, и многим другим, можно злоупотреблять. Это такой Божий дар, который Бог нам дал для правильного пользования. И нигде в Библии этот дар не характеризуется как что-то предосудительное и плохое. И тем не менее, священники не должны были употреблять алкоголь при входе в святилище в скинии собрания. Почему? В книге Левит, глава 10, стихи с 8 по 10, сказано, чтобы вы могли отличать священное от несвященного, чтобы священники осознавали момент, теперь я иду в святилище, чтобы иметь общение со святым Богом. Этим особым предписанием в отношении пищи и чтобы они воздерживались от алкоголя. Бог стремился им объяснить, что Он свят. Подобно этому мы читаем дальше о всех заповедях очищения. В главе 11 книги Левит Святой Дух подробно сообщает о том, каких животных израильтяне должны есть и каких они не должны есть. А в конце этой главы, в стихе 47, сказано, чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, которых можно есть, от животных, которых есть не должно. Это подобно тому, как и священнику становилось ясно. Момент: я являюсь священником Бога, я отделен для Бога, и в этом смысле я освящен. Поэтому теперь, когда я предстану перед Богом, это дело необычное. Следовательно, и все эти заповеди в отношении пищи должны были служить народу для того, чтобы дать ему возможность осознать, что они отделены для Бога, что они освящены для Бога, что они Его народ. Поэтому Бог дает им эти предписания в отношении пищи. Имеется разница между чистым и нечистым. Мясо животных не было предосудительным, поэтому в Новом Завете нам выразительно дана свобода есть все, если пища принимается с благодарением, как читаем в первом послании Тимофею, глава 4, стихи 4 и 5. «Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою». Но эти предписания в отношении пищи в Ветхом Завете были чем-то таким, с помощью чего Бог наглядно хотел показать разницу между чистым и нечистым. Однако эти заповеди очищения идут еще на один шаг дальше. Эти две заповеди в отношении чистого и нечистого можно было, конечно, соблюдать, если хорошо постараться. Поэтому православные евреи и сегодня еще пытаются очень строго соблюдать эти заповеди и придают большое значение тому, чтобы не есть запрещенное. Практически это можно соблюдать. И меня никто не может принудить есть то, что в этой заповеди обозначено нечистым. Но в главах с 12 по 15 в книге Левит перечислены различные вещи, в отношении которых мы ничего не можем сделать. Я стану нечистым даже в том случае, если ни в чем не провинился. К примеру, в главах 13 и 14, где говорится о проказе, проказы в Ветхом Завете рассматривалась целая группа кожных и грибковых заболеваний. Предположительно, что к этим заболеваниям относятся и лепра. Такие грибковые заболевания могли появляться также на различных предметах и в домах. А это такие явления, которые у нас могут возникать без нашей провинности. Я знаю такой случай, когда грибок за очень короткое время полностью разрушил пол в новом доме. Все это гнилье выбросили, выбрали землю под полом, которая до этого очень близко подходила к полу. Обработали антисептиком фундамент и все части под полом, пространство под полом сделали вентилируемым, положили новый пол, и после этих мероприятий грибок исчез. Я думаю, что грибок исходил из земли. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.